дал. Материнское чутье и медицинское образование, на котором мы с психологией, у нас такой курс хороший психологии был, и очень хороший психолог. И он дал нам вот эти интересные такие моменты, понятия, интереса к психике человека. Разбираться, понять, анализировать, как ведет себя человек и почему, искать причины. И это дало мне возможность, когда я уже стала матерью, понимать своего ребенка. И на своем ребенке я могла уже делать какие-то эксперименты в этом возрасте и в других возрастах. Вот, например, проблема наказания. 3 года. Обычно больше всего лупят детей в этом возрасте, с 3 до 5 лет. Самые ветлявые, они не слушаются, вроде еще ума у них нет, у них все есть. Но просто надо уметь их наказывать, чтобы наказание не было просто физическим издевательством над ребенком. Когда наказание – это издевательство? Он заслужил, и вы его лупите. Но когда оно как издевательство? Первое, когда ребенок не осознал своей вины, не понял до конца, в чем же он провинился. Вину мы видим, взрослые, но они ее не видят, что это так плохо. Ну подумаешь, он так сделал, ну и что? А, мы его не слушаем, мы его лупим. Он не осознает своей вины. Второе, наше настроение во время наказания. Когда мы бьем со злом и с криком. Это вторая беда, которую мы наносим психические побоища делаем буквально, истязания над нашим ребенком. И третье, когда мы наказываем ребенка, и он не достоин того наказания, потому что он был прав, а нам это не понравилось. Мы не уважаем его как личность. И его лупим, потому что мне это не понравилось. У нас такая привычка уже. Воздавать ребенку за то, что я не сделал, может быть, в его воспитании. Мы пользуемся бессилием, физическим бессилием маленьких детей, чтобы заставить их думать, как я думаю, делать, как я хочу. И все это делается насильно, насаждая. Это фашистский метод воспитания. Ну так а что делать тогда? Совсем не наказывать? Что Бог говорит по этому поводу? По каждой проблеме будем обращаться к Библии. О, видишь, не жалей розги. Ну вот мы схватаем розгу или ремень и давай лупить. Да. Кто не любит сына, тот не наказывает его. Наказание должно быть. Потому что в возрасте до 7-8 лет основным наказанием, инстинктом к послушанию служит легкая боль. Инстинкт к послушанию. Кроме первого инстинкта – собеседование. Собеседование не помогает. Следующий инстинкт – боль. Да. До 7 лет. Выше уже все. Там можете лупить сколько угодно. До 7. Лучше даже это еще раньше. Потому что вот этот стимул, боль, это о том, о чем говорит Библия. Не жалей розги. Это в буквальном смысле розги. Розга не сделает физического увечья. Не надо шлепать детей руками. По голове, под затыльники, за уши дергать, по попе бить. Там же почки, там мозг, там слуховой и нежный аппарат. Это мы только делаем со злости. Это не должно быть ни в каком виде, никогда. У родителей, ни у воспитателей, никогда. Ни подзатыльники, ни это вообще не удобовразумительный метод воспитания. Розгу, Бог говорит. Розга, почему? Она не сделает увечья. Физическая боль пройдет такая, какая нужна для закрепления материала. Да? Достаточный сигнал болевой. Это сопровождение вашей беседы, болевой сигнал. И болевой сигнал сработает очень хорошо, и не обязательно он должен быть сильным. Я сейчас расскажу вам свой собственный пример. Пока я еще не была ни в каком Фриденсау, ни в какой Германии, ни в какой нашей академии, никаких этих психологов не слышала и не знала. Моему ребенку было 4 года. Я была тоже неопытной матерью, он у меня один вообще был. Я боялась, чтобы он не вырос эгоистом. Потому что это было для меня самое страшное, я очень боялась. У меня только один ребенок мог быть. И вот он родился, этот Славик. Я его любила, и папа его любил. Но папа у нас очень строгий такой. А мне же хотелось ему дать больше любви. Но в то же самое время я боюсь, чтобы он не вырос эгоистом. И поэтому мы его таскали с собой везде, куда только могли. И на посещения, и на свадебные программы, и на похороны. Куда мы шли, туда шел с нами наш ребенок. Не на кого было нам его оставлять, и он был с нами. И мы учили его, на посещение идем, и он несет что-то для этого больного, или для ребенка, или там что. Он сам это все отдает. Ну, чтобы он мог быть добрым. Но мы его воспитали, наверное, перегнули палку, потому что он теперь готов все вообще раздавать, все всем и все, что у него есть. И несмотря на то, что он один вырос, абсолютно эгоизма в его характере нет, отсутствует. Даже иногда мне вот аж думаю, ну надо же. Говорю, Славик, ты можешь о себе подумать? Нет. Нет. Это впритык и вот так. Нет. Все. Это, говорю, уже нарушение заповеди. Ты же убиваешь себя. Он ради других может не поесть, не поспать, не все, но сделать все так нужно ему там, потому что он пообещал. Ну, такое. А вот что случилось 4 года? Это было его физическое и моральное наказание одновременно. Вот, значит, благодаря такому своему подельчивому характеру, однажды Славик решил накормить своих друзей, которых у него была тьма по улице, по всей. Но он приглашал их себе во двор, они там играли, там я смотрела за их играми. И вот я однажды вижу что-то, они за сараем там делают, ну, штук 4, наверное, там их всех. Что-то они там за сараем. Ну, ладно, там у нас кусты были такие, ну, и цветы посажены были. Ну, может быть, там, думаю, сидят они, любят, когда их никто не видит. Это понятно. Но когда я потом, они убежали куда-то там, и я пошла за сарай, смотрю, за сараем стоят баночки из-под майонеза. Но это баночки с земляничным вареньем, которые он повытаскивал из погреба, все, какие были. Целая батарея банок, каждая открыта. И из каждой взято немножко варенья. Сколько может варенья съесть 4 ребенка в 4 года? Из каждой банки по ложке. Но варенье-то не вареное, значит, его уже, все, его надо переваривать, уже сохраняться оно не будет. Но главное, что все банки вытащены. Вот, и поугощаны все. Все? Все. Я, значит, посмотрела, думаю, ну, что же это будет дальше? Я, значит, его, когда он пришел уже, где-то они там побегали, потом он пришел, я говорю, Славик, что это там, да, что вы делали за сараем? Ну, такие глазки ясные. Игрались. И все, и все, и глазки опустил. А дело в том, что он был уверен где-то до 5 лет, что у него в глазах есть буквы. И что мама читает. Если он говорит неправду, мама читает буквы. Все как надо, она читает по глазам. Поэтому, если ему надо скрыть что-то, значит, надо опустить глаза, и все больше. Вот он опускает глаза, значит, уже мама точно знает, что врет, и все. Ну, значит, ничего так особенного. Ну, короче, я его допрос ему, значит, веду к этим банкам. Только тут он сознается уже, как Ахан. Только тут он сознается, что он достал банки, чтобы угостить товарищей. Чего ж ты маму не спросил? Не хотел. Ну, ты что, думаешь, мама не дала бы? Дала бы. Тут что-то самостоятельная такая мысль. Я говорю, смотри, Славочка, если ты взял и у мамы не спросил, это не твое, это мамина. Ну, и ты взял это без слов. Как это называется? Украл. Ну, хорошо, есть. Ну, говорю, загибай пальчики, посмотрим, сколько ж ты грехов наделал. Загибает один. Украл. А потом, когда мама спросила у тебя, что ты там делала, ты что сказал? Неправду. Второй. Ну, и там еще, значит, вот, неправду сказал, маму обманул, украл и раздал, испортил продукты. Испортил. Ну все, ну, значит, у нас получилось таких три греха серьезных. Вот. Ну что будем делать? Я не кричу на него ничего, он стоит, значит, опустил голову. Что будем делать? Молчит. Ну, говорю, да-да, выбирай. Ты хочешь, чтобы Бог с тобой разбирался? Или ты хочешь, чтобы мама тебя наказала? Мама сразу. Мама, хорошо, давай мама. Как будет мама наказывать? Как Библия пишет? Розгой. Ну, значит, розгу надо. Ну, сколько грехов? 3 сделал. Ну, сколько будем с розгой разбираться за каждый грех? Считает, ну, в 4 года же не может посчитать сколько. Считает, никак не получается. Он тогда говорит, ну, хорошо, по одному. Ну, хорошо. Значит, получается сколько? 3. Хорошо. На тебе ножницы, иди розгу бери. Ищи там розга, там есть кусты внизу огорода. И вот он пошел. Представляете, как он шел на этот эшафот туда за розгой, смотрю, отрезает ножницами такую вот. идет назад. До половины огорода дошел, посмотрел, выбросил, пошел назад. Взял уже такую. О, думаю, ну это так. Я смотрю через окно, идет. Как он медленно шел. Он останавливался. Он смотрел на эту розгу. Он не рад был ничему, что он сделал. Но он все время, у него в голове было только эти три греха, что он сделал. Принес он эту розгу. Я говорю, ну что, Слава, что дальше будем делать? Три, ты же сам себе назначил. Мамочка, я больше не буду. Я знаю, что ты больше не будешь. Я верю. Но если ты сделал преступление, ты должен понять и наказание за это преступление. Наказание и преступление – это одно и то же. Раз ты сделал преступление, ты сам напросился на такой комплимент. И сам назначил на каждый грех по одному, по одной розге. Ну теперь снимай штанишки. Я больше не буду. Знаю, что не будешь. Тут уж такие слезы, такие слезы. Это что было? Это боль. Но какая боль? Это моральная боль. Это эмоциональная боль. Ему было очень неприятно, очень больно. И можно было и не бить. Правда? Но я почему-то мне вот... Я понимала, что нужно все-таки дойти до самого конца. Хоть и мне это было очень... Эта экзекуция для меня была больше, чем для него. Я взяла эту розгу, засучила свой рукав, а он лежит на диване, значит, с голой попой. Я засучила свой рукав, он думает, что это, значит, пиратством заниматься. Ну, значит, я взяла эту розгу и попробовала ее на своей руке, чтобы не было там каких-то колючек, шипов, вот так вот ударила себя. Ну, ничего, нормальная розга такая. Все, я говорю, ну, Славик, приготовимся. Он, я больше не буду, бабочка, не больно. Конечно, не больно. Как я могу тебя больно ударить? Я же тебя люблю, я не хочу тебя бить. Мне это совсем не нравится, я не хочу я этого. Но ты же сам напросился на это. Я не могу иначе. Ну, стукнула я его один раз по попе, второй раз, третий раз. Кричит на третий, все, ну все, все уже с ним. Давай, штаны надевай. Надевает он эти штанишки. Но самое главное, что произошло. Он стоит на диване. А я стою возле дивана и с этой розгой, вот так вот, и я держу эту розгу, он вдруг опускается на колени и целует меня в руку, которая держала розгу. Вы представляете, такое сознание глубокое, я никогда не ожидала этого. Для меня это было как удар такой молнии буквально. Мне его так жалко стало. Думаю, такое ж маленькое, оно так сознает глубоко свою вину. И сознает, что мама не хотела его бить, и что мама права, что она его набила. Я не ожидала такой реакции от него. Мне так было больно, я его обняла, мы поцеловались. Я говорю, Славочка, давай помолимся. И тут мы с ним вместе начинаем молиться. И он просит, Господи, я не буду больше никогда, воровать не буду, говорить неправду не буду, и портить продукты не буду, и все. И все это он, значит, сознает вину свою. Я молюсь за него и за себя, чтобы мне не нужно было этого делать никогда. И все, мы так вот мирно и со слезами закончили эту экзекуцию. Но ему уже сейчас 28 лет, но он очень хорошо помнит каждый шаг, что было в 4 года. Он так это запомнил, и не так это была физическая боль. Но я представляю себе, если бы я со зла взяла бы розгу, сняла бы штаны и вокруг себя его прокрутила пару раз, да, и хорошенько надрала ему и уши, и попу, и все на свете. Понял бы он что-то? Он бы не понял своей вины. Ну что он плохого сделал, что он накормил товарищей земляникой? Да, он бы другой раз украл бы, но не оставил бы следов, закопал бы где-то, чтобы мама не видела. А так он очень хорошо понял каждый грех. Мы с ним порассуждали над этим. И он решил, что он больше никогда, действительно, он больше никогда этого не делал. Но мне никогда не приходилось его бить больше. Так. Вот. И вот такое сознание вины. Почему я это рассказала? Потому что я потом поняла, что я таки права была. Физическая боль, эмоциональная боль, моральная боль, они должны вместе идти. Они пользоваться в наказании только физическим методом. Ведь есть и эмоциональная боль, эмоциональное наказание. Есть нравственное наказание. Вот эти все виды наказания мы можем использовать для воспитания. Не обязательно только ремень. Как он обижался, когда папа его ремнем стукнет там по попе, так уже, не раздевая. И он плакал не от того, что там папа его стукнул. Он, это он воспринимал нормально. Раз папа дал трёпку, он объяснял ему, зачем, почему он там. Он даже иногда говорил, в собрании, он очень крутился, но настолько был крутил, ну, тут, ну, невозможно было сидеть на месте, этому, ему было страшно. Я не понимала, почему это. Ну, думаю, что же у меня за ребенок такой? Ну, невозможно. Я так хорошо сидела в собрании в детстве, а он прямо, не знаю. И он понимал, что он крутится. Но мы его, ну как, так не наказывали сильно, но, в общем-то, учили его, чтобы иногда трепочки. Так он так, покрутится в собрании, знает, что виноват. Тогда перерыв между утренним собранием не было, субботней детской школы, тогда нельзя было делать. Расталкивать людей на выходе там. Отойдите, отойдите, я иду трепки получать. Еще папа ему ничего не сказал, а он уже идет к туалету трепки получать за то, что плохо сидел. У него была, ну какая там трепка, но его учат каждый раз, ты нельзя крутиться. Он не мог не крутиться, вот у него настолько это было выражено. Но он запомнил это, что трепку будет получать. Это была не обязательно трепка физическая, это была мораль, которую дети тоже страшно не любят. И вот когда мы дожили с ним до 9 лет, и я видела, когда в моей практической работе, я видела, что многие дети вот к 12 годам, 13 годам переживают такие большие кризисы, как они ведут себя с родителями, я очень боялась этого. Ну, как я переживу это, как у него этот период пройдет? И мне было страшно. И я, меня осенила идея, без какой подготовки, без ничего. Что сделать? И вот я применила один метод, и это сработало прекрасно. Но я расскажу это после перерыва. Сейчас у нас будет перерыв, немножко перекусим, что там, где там, как там. Вот, и потом продолжим это. Вам полезно этот материал знать? Хотите дальше? Ну, сейчас посмотрим, что можно со Славиком сделать к 12 годам. Вот, сейчас перерыв, пожалуйста, мы сделаем короткий такой. Я прошу всех сосредоточиться и приготовиться к дальнейшему. Хотите, пишите, пожалуйста, только так садитесь, чтобы вы все видели и слышали. Итак, самый такой непонятный, может быть, и опасный возраст, к которому мы подошли, это после 12 лет. И вот когда мы подходили в своей семье к этому возрасту, когда моему сыну было где-то 11 лет, уже после 11, меня постоянно мучила мысль, что же сделать, что предпринять. Мне так было страшно, как он перейдет этот возраст. Я видела очень много плохого в этом возрасте, как у них был нездоровый интерес ко всему, чему только. И мне было просто обидно, что, имея одного сына в этом возрасте, просто могу его потерять. И поэтому я молилась, чтобы Бог дал мне мысль какую-нибудь, что я должна сделать в этот момент для него. Потому что мы должны были переезжать на новое место, как раз в этом возрасте. И я не знала, что там. Я уже начала заочно изучать обстановку в той общине, куда мы должны ехать. И я там обнаружила такую обстановку, что мне совсем не хотелось туда даже переезжать. Там, по сути дела, почти не было молодежи, не было музыкальных инструментов. Какие-то подростки были, но непонятно кто. Короче, когда мы приехали туда, я вообще не увидела их ни одного в собрании. Но я знала, что там много детей было. И где эти дети делись, я не знаю. Я должна была в эту обстановку привести своего сына. Значит, мне нужно было что-то предпринимать. И как это предпринимать, я не имела понятия. Поэтому я молилась много об этом и переживала. И Бог дал мне мысль такую. Может быть, я не осознавала сразу, что это такое было побуждение, но идея эта мне понравилась. И я поблагодарила Бога за то, что такая идея появилась, и просила только, чтобы она сработала. А идея была такая. Однажды вечером, где-то в мае месяце, когда цвели сады, и было такое лирическое, романтическое настроение, мы шли с собрания в пятницу вечером, после встречи субботнего дня. А идти у нас надо было где-то минут 35 пешком. И вот когда мы вышли из молитвенного дома, шли вдвоем, меня под руку держал, и мы так шли, я говорю: «Славик, я тебе сегодня открою два секрета». А они вообще страшные секреты любят, и такие вещи неожиданные, такие эффективные, это очень. А еще романтическая погода, такая вечер. Вот я говорю: «Тебе два больших секрета открою». Он говорит: «Каких?» Ну вот я ему рассказываю. Первый секрет, что произойдет в твоей жизни. Тайны такие. А что произойдет? Я говорю: «Вот знаешь, тебе сейчас 11 лет. Вот пройдет некоторое время, и с тобой начнут случаться в твоем внутри у тебя, в твоей психике, в голове у тебя непонятные вещи. Вот тебе захочется что-то не послушать маму, что-то скрыть от нее. Тебе захочется нагрубить, вот не, отвергать все, что мама говорит. Неужели у него такие глаза, неужели это к нему придет такое? Ну, в 11 лет у него он еще такой почти ребенок был, он как-то развивался так в этом отношении позже всех детей. Неужели? И он не поверил. Он говорит, да, это тебе такая большая тайна, я тебе ее открою. Вот. И рассказываю многие вот такие вот моменты из подросткового периода, как дети реагируют на это, на разные, в разных ситуациях. Он такие большие глаза сделал, смотрел на меня, идет такой тихий, слушает. А потом говорю, знаешь, я тебе открою второй секрет. Что нужно в этот момент делать? И вот я ему говорю, если ты вот придешь к этому моменту и почувствуешь, что у тебя внутри это уже все творится, внутри, ты маме не расскажешь это, ты постесняешься и не будешь хотеть маме рассказать. Поэтому ты должен был сам будешь обдумать это, что тебе делать. И вот я тебе хочу сегодня подсказать, что тебе делать. Если мужчина хочет вырасти настоящим джентльменом, если он хочет быть настоящим мужчиной, чтобы он нравится всегда и всем, вот, и чтобы влияние хорошее было. Вот. И ему привожу пример одного парня, которого они все боготворили, они все с него брали пример. Они его очень любили, он был, правда, действительно красивый такой парень, и такой строгий в поведении, и языкатый страшно был. Ну, тоже с ним мороки было, но он был старше, а это подростки уже на него смотрели. Это был лидер, настоящий врожденный лидер. А эти уже малышня, это все будут смотреть на него и копировать. Поэтому мне надо было держать того в руках, чтобы ту старшую молодежь привести в норму. А это подрастающие уже все смотрели на него. И в зависимости от его поведения, это уже будет копия. И поэтому мне нужно было в две силы так держать их всех. И вот я ему когда рассказала, хочешь быть таким, как Вова? Да, ну такой он высокий, красивый такой. Ну куда там, влияние на эту детвору беспредельное. Я говорю, так вот ты должен тоже сделать, что и Вова делал. Он держал себя в руках. Он через молитву, с помощью Иисуса Христа, он не сделал этого. И того не сделал. Вот, ему, хотя ему это очень хотелось сделать. И нагрубить маме, не сказать правду, и обмануть, и куда-то пойти такое, чтобы мама не знала. А вот ему хотелось это сделать, а он это не делал. Вот Иисус помогает в такие моменты. И тогда из этого мальчика вырастет хороший, красивый мужчина. Но может быть и наоборот. Если ты этого не сделаешь, ты вырастешь хилым, безвольным, некрасивым, вот таким, которого все будут пренебрегать всегда и всю жизнь. Вот видел такого и такого, там соседи у нас такие были. Да, вот говорю, вот это вот в 11 лет, 12, 13 лет это все случилось. Такие глаза огромные у него. И он это слушает все. Мы пока дошли домой, я ему эти две больших тайны рассказала. Но я даже не ожидала, что в этом возрасте, вот где-то к 11 годам, у него настолько фантастическое какое-то романтическое представление произведет вот этот разговор. Он настолько его отразился в его разуме, что он недели две ходил, сам не свой, такой ходит и ждет, когда же ему захочется нагрубить. Оно все не хочется и не хочется. Он две недели так прошло, он призабылось. И так оно прошло и прошло. А началось оно где-то в лет 13. Но этот разговор не остался бесследным. И когда я заметила его последствия, даже иногда сама забывала, что я с ним вот так поговорила, хотя наблюдала за его поведением, но это же не то, что полицейский, ходишь и смотришь. Это же вырывается так вот иногда там, иногда там. И вот я это заметила, последствия этого разговора, только через 2,5 года. Когда у него действительно это все пришло, и когда ему захотелось и обмануть, и даже все проходят через этот, особенно мальчики. Девочки так более так привязаны к родительскому дому. Хотя у девочек бывает очень сильный агрессивный период, у некоторых. У многих это проходит довольно слабо. Хотя все проходят через этот период. Все, абсолютно. И вот это восприятие вот этого момента, когда он пришел домой, и ему не хочется, чтобы мама спросила. А мама же забыла о своем разговоре. И, конечно же, мама спросила, знаешь, ты почему позже пришел, чем положено? Ему сразу захотелось ответить, естественно, не лезь ко мне, там такое вот. И он только это хотел это сказать, и тут вижу, покраснел, и так это сдерживает себя, и все. Потом я посмотрела на него, засмеялась, и он ушел к себе. Он понял, что я вспомнила, и мы так с ним только так визуально переглянулись. Он мне ничего не ответил, и я его больше не трогала. И так как-то он сдерживал себя, старался, хотя не всегда это у него получалось, но, по крайней мере, я почувствовала, что человек борется с тем, что у него происходит внутри. И я молитвой только могла поддержать и помочь ему. Хотя мы друзьями остались всегда с ним. Навсегда остались друзьями, и теперь даже вот он уже взрослый человек, он всегда, когда ему трудно, или когда что-то происходит такое у него на работе, или там у него коллектив такой большой, сейчас он занимает такую довольно тяжелую постработу такую, он всегда звонит, где бы я ни была, он меня найдет, и мамочка, пожалуйста, за меня помолись, потому что у нас проблемы. Вот такие-такие-такие проблемы, и мне расскажет все, что у него там есть, и молись за меня, пожалуйста. Угу. Смотря в каком случае. Смотря какая ситуация. Какая, смотря ситуация. То, что мы молились всегда друг за друга в семье, это не было для него неожиданностью. Он знал, что мы о нем молимся. Я с детства называла его по имя перед Богом, когда мы вместе молились. Это для него не было чем-то таким неожиданным. Когда бы я это ни сделала, это для него было нормальное состояние. Вот. И он привык молиться о нас. Поэтому мы друг другу рассказывали свои проблемы, и это не было для нас чем-то таким неожиданным. А вот то, что я про себя молилась, я больше молилась, чем я могла при нем молиться. Это естественно, это другая молитва. Это материнская чистая молитва, тайная молитва перед Богом, потому что, может быть, я не могу при всех сказать. И причем у нас молитвы наедине в нашей семье почти никогда не были. У нас всегда люди были. Всегда кто-то ночевал, поэтому невозможно было в прилюдной молитве называть что-то, то, что ты хотел бы сказать лично ребенку через молитву. Поэтому это все можно делать только или в тесном семейном кругу, когда все друг друга понимают, или это молитва наедине, когда тебя вообще никто не слышит. Это надо уже смотреть наедине. И вот этот разговор, как-то вот это единение мое с ним в этот романтический вечер весной, в мае месяце, произвел серьезное впечатление. Потому что когда он прошел этот период, и потом вырос, возмужал, уже стал таким парнем 23-24 года, когда он женился, этот разговор имел влияние потом в его семье. Я даже не ожидала таких далеких последствий. Потому что в своей семье он применил тот же метод. Они вот, когда там что-то, как семья обычно, там что-то есть, какие-то мнения разные, один так сделал, другой так сделал, тот не понял этого, тот не понял того. Выяснение этих обстоятельств никогда не было на повышенных тонах. Всегда старались, и по примеру Славика и Линочка, они решают этот вопрос тихо, на очень тихом тоне. И никогда даже не поймешь, что они сидят на диване и какие-то там выясняют отношения. Это такое впечатление, что двое влюбленных там разговаривают между собой, а в самом деле они серьезную проблему семейную решают. Но это очень тихо, такой спокойный, такой тон разговора у них сохраняется сегодня в семье. А почему? Потому что у него выработался действительно иммунитет к тому, чтобы сдерживать себя в своих эмоциях, чтобы язык не распускать там, где не надо, чтобы все четко. Вот однажды мы с моей, свахой стали стали свидетелями такого разговора их семейного. Они сидят, разговаривают, а мы в другой комнате, и кто-то зашел и оставил дверь открытой, и мы слышим. И мы так затихли сразу обе, ее мама и я, и мы так... Слушай, нам же интересно, что же они, как они решают проблему. И слышу, что, значит, Славик говорит, Линочка, это нехорошо. Мы сразу туда. Что? Вот. А он так спокойно и говорит, ты знаешь, это вот это впечатление такое, вот такое, такое. А он говорит, она говорит, Славик, А мне кажется, что это вот не так, что это все-таки вот доказывает ему что-то. Он говорит: Линочка, я тебе объясняю, вот ты посмотри, как оно со стороны выглядит. Это так нехорошо, потому что это та-та-та, и там объясняет. Она ему там щебечет что-то опять. И опять он ей так уговаривает ее. И так они сидят и друг с другом разговаривают, решают большую семейную проблему свою. Но я поняла, что этот разговор издалека, из 10 лет где-то, он несет в себе окраску вот эту. Потому что он, видно, все время помнил об этом разговоре. И внутренняя эта борьба, удачная или неудачная, но она шла. И она привела его к тем результатам, о которых я говорила. Он выдержанный в разговоре, в обращении друг с другом, уже не поднимет там голос там просто так, ни с того, ни с сего, как обычно это бывает. Поэтому я благодарна просто Богу, что не зная, не имея никакой такой педагогической подготовки, он послал мне такую оригинальную мысль, что я могла поговорить с ним тогда. Я думаю, что этот метод хорошо бы ввести в наших субботних классах для подростков, с одними мальчиками и отдельно говорить с одними девочками. Они нуждаются в индивидуальном подходе. Девочки имеют свое, а мальчики имеют свое в этом возрасте. И начиная готовить их с этого возраста, мы готовим к переходному периоду, когда приходит кризис. А что же проявляется в кризисе? Ранний переходный или период раннего полового созревания. Вот это с 12 до 15 лет. Раннее половое созревание, такая фаза. И в этом возрасте, как мы называем его переломный возраст, часто бывают, дети бывают не сдержаны, они не могут сдержать своих эмоций. Вот это первое, что проявляется, такое вот, они начинают грубить маме, папе, взрослым, и становятся такие неуправляемые. Девочки непостоянны. Они часто меняют настроение свое, плачут без причины, обидчивы очень. Мальчики обычно и обидчивы, и агрессивны. Есть таких несколько слов, которые характеризуют этот возраст, как мальчиков, так и девочек. Эти слова вы запишите, это характеристика их поведения, мы чуть-чуть разберем ее. Обычно эти дети в этом возрасте, с 12 до 15 лет, антисоциальны, антиавторитетны, антидоктринальны, антиреалистичны и антиобъективны. Антисоциальный, антиавторитетный, антидоктринальный, антиреалистичный, антиобъективный. Одно соединяет что? Анти. Они выступают против всего. Антиобъективны. Да. Антиобъективны. Они не то, что не объективны, они против этого. Они неразумно сопротивляются всему тому, что естественно. Реалистичный мир. Нет, они противореалистичны. Они такое выдумывают, так поведение у них нереально как-то не вписывается ни в какие законы поведения. А это их, это такое отличительное вот этого возраста. Они как будто живут в оппозиции всему миру. В оппозиции родителям, церкви, в оппозиции всем авторитетам, доктринам и даже Богу. Они все вызывают как будто на войну против себя. Маленькая психологическая разрядка – это девочки обычно в это время пишут дневники. Это маленькая психологическая разрядка. Иногда мальчики это делают, но обычно девочки. Что важно в этот момент? Ну, давайте разберем сначала, что это такое вот эти слова. Ну, некоторые, не все, ну так, хотя бы что-то такое, например, антиавторитетные. Обычно они выступают против авторитета родителей. Что такое? Что случилось? Естественное желание и естественная потребность, которую не учитывают родители в этот момент. В каждом возрасте есть своя потребность, так? И в этот момент у них есть потребность, на основании которой может развиваться хорошие дальнейшие привычки, несмотря на всю вот эту анти-характеристику. Что у них, какая за у них потребность? Отвязаться от родителей. Они были привязаны до этих пор к родителям, а теперь они хотят отвязаться. Родители раньше их опекали, советовали, одевали, давали. Они одевали безропотно все на свете. Что мама даст, там, ну, может быть, что-то не понравится. Но в основном все они были послушны. Они не были самостоятельными. Теперь же дети хотят стать самостоятельными, отвязаться от колышка, который их держит. И это естественная потребность. Родители же продолжают их опекать, как это было все время. И в этом наступает первый конфликт. Родители не понимают, что дети их должны отделиться самостоятельно от них. И они нуждаются в этом, быть самостоятельными. Что они могут сделать свой собственный выбор. Дать возможность им сделать этот выбор. Пусть он может неправильным быть один раз или два, но дайте им возможность сделать свой собственный выбор. Вы должны объяснить детям, какой выбор будет лучшим, какой худшим, как Бог делает для нас. Он говорит, вот это путь жизни, а это путь смерти. И я хочу, чтобы ты выбрал путь жизни. Так Бог с нами говорит. Точно так же мы должны говорить со своими детьми. Мы должны представить эти пути, выбор какой у детей, и дать им возможность самостоятельно выбрать. Так вот, если в 3 года мы решили эту проблему, и ребенок научился до 12 лет самостоятельно избирать стержни, имея хорошие выборы, плохое и хорошее, и по этой дороге он ушел уже столько лет, почти 10 лет, мы давали ему самостоятельно возможность выбрать, и это уже стало его потребностью и привычкой. После 12 лет, когда у него уже есть естественная потребность отделиться, и он хочет иметь свое какое-то серьезное мнение в том или в другом, это уже не касается носков цвета или там чего. Это уже касается более серьезных вещей. И мы даем ему право выбора. Как вы думаете, мы чем-то очень большим рискуем? Нет. Потому что мы научили уже ребенка, что такое выбор, что такое стержень, твердый христианский стержень. И он поведет по этому жизненному пути ребенка самостоятельно. Они хотят именно в эту самостоятельность выйти после 12 лет. А мы их не даем, мы считаем их детьми, не заслуживающими такого. Мы должны за них думать, за них все делать. А еще мамы часто и этих ребят в 12 лет, когда им... Еще и целует точно так же, как она маленького его целовала, потому что он же и дитё. Для мамы всегда ребенок остается дитё. А это какое дитё, которое уже считает себя, что он самостоятельный мужчина 13 лет, и мама вдруг его целует. Он полдня вытирается и плачет, и ругается с матерью. И был такой случай, ко мне подошла женщина и говорила, что у нас очень большой конфликт с сыном. Он не хочет даже приходить домой. Я не понимаю, что с ним произошло. И что такое? Ну, я думаю, кто вы знаете, что там произошло? Трудно вот так заочно. Мама послушает маму и все. Если бы ребенка послушать, то да. А тут я вот ее так расспрашивала потихонечку. И остановилась на том, говорю, вот как вы относитесь к нему. А у них отца не было. Они жили вдвоем с сыном. И вот ему в 12 лет с половиной где-то серьезный конфликт. И он не сказал причины. А я его спрашиваю, вы его целуете? Она говорит, ну, конечно, как всегда. Я говорю, вы перестаньте его целовать. Потому что именно вот это может быть причиной. Потому что он обижается, что вы считаете его детем. И относитесь к нему как к ребенку. И вот этот поцелуй материнский, он воспринимает, что он еще маленький. Какой маленький, когда он уже большой. Он, тем более, нет отца, и он считает себя мужчиной в доме. Так почтите его как мужчину в доме. Наоборот, каждое утро или вечером поблагодарите ему за заботу, какую, что бы он маленькое ни сделал. Что он почувствовал, что вы от него зависимы. Это счастье для них. Когда нет отца, и вот ребенок, мальчик такой, заменяет его в доме. И он чувствует, что эта мама ощущает, и ему благодарна за это. Вы ему поручения даете, вы его уважаете, самое главное, не приказываете, а уважаете. Не надо ему указывать, какую рубашку одеть, можно только посоветовать. не там заставлять его одеть то на голову или другое. Из-за этого частый конфликт среди мама-сын. Очень частые конфликты. Но надо ему вот организовывать вот этот путь выбора. В такие моменты, когда вы хотите, чтобы он сделал так, как вы спокойно ему объясните свою точку зрения. А он по привычке будет принимать лучший метод, лучший путь. Если это уже есть в семье организовано, то никаких проблем не возникает. Если этого нет в семье, всегда возникают конфликты, потому что мама не привыкла к тому, что ребенок думает самостоятельно. Что ты там понимаешь? Сказала мама, твое дело что? Слушать. Вот это наша всегда точка зрения. Тебе сказано, твое дело сделай. Ты еще не дорос, чтобы там думать что-то. А они уже доросли. А мы еще все считаем их маленькими. И вот поэтому у нас получается конфликт. Ребенок хочет отделиться. И это потребность этого возраста. Мы должны это знать. В этот период они начинают воспринимать и по-другому немножко и духовную жизнь. Хотя они духовно больше развиваются, интересуются духовными вопросами. Вот так, как мы говорили, истории. Им надо рассказывать не просто истории, а они хотят до сути дойти, анализируют. В этот момент часто получается противоречие. И какое противоречие? Дети антиавторитетны. Хотя они подчиняются вроде и как верят в Бога, и духовно они хотят развиваться, какое желание у них? Познать процессы, которые происходят во взрослом обществе. Они вплотную подошли к этому обществу и начинают рассматривать, куда это они идут. Они же должны влиться в наше общество. И вот они начинают рассматривать. Как вы видите, вот вы думаете, взрослые все, что они, присмотревшись к нашему обществу взрослых, увидят? И вот теперь посмотрите, значит, они, присматриваясь, видят, те обманывают, те изменяют, те неправду говорят, те вообще обещают, не выполняют. И вот эти вот подруги там между старыми членами церкви, отношение несправедливое, некрасивое, некультурное, невоспитанное. Это в мире взрослых они увидели. И теперь они должны вступить в этот мир. Так какое у них будет настроение? Антисоциальные. Они начинают выступать против этого мира. Причем их психология не позволяет в этом возрасте видеть полутона. Они видят только все в черно-белом тоне. И они могут за одно слово прицепиться к маме и сказать, ты права или ты не права? Ты вот скажи, мама не хочет сказать, что она не права? Она начинает оправдываться, выкручиваться как-то. Они этого не понимают. Вот и ты, мама, такая же, как и все. Все. И разговор на этом окончен. Значит, вот не привык, ребенок не может воспринимать сегодня серых, там, голубых, каких-то еще тонов. Они видят все в черно-белом тоне. И что бы ни сделали, что бы они ни увидели в обществе взрослых, они воспринимают это как антисоциальное существо. Они воспринимают мир несовместимым с их разумом. Они не понимают, как это можно. Почему тетя Аня это сказала? Почему папа неправильно поступил? Вот скажи ему, хоть расстреляй. Вот скажи ему, вот прицепится, и все. И ты должен сказать, да или нет. И больше они ничего не воспринимают. Это вот период, он будет коротким, этот период. Что же можно сделать против этого? Ничего не надо делать. В этот момент не надо с ними соглашаться, да и нет, но не надо слишком долго размазывать полутона. Они этого не переваривают. Да, если надо сказать «да», «да», это неправильно. Действительно, это неправильно. Но потом пытаться объяснить это ребенку, если вы согласны, значит, он начинает тогда слушать. Если вы начинаете сразу там уходить куда-то от разговора, все, никакого слушания не состоится. Тогда уже начинать убеждать, что надо искать телефон. Это, возможно, Москва. Угу. Подойдите кто-нибудь телефону, если меня вызывают, сейчас я подойду. Если мы великодушны к своим детям, если мы не злимся, не кричим, а пытаемся выяснить причину или объяснить ту или другую ситуацию, вот с этими черно-белыми тонами, тогда мы можем убедить ребенка, что можно найти оправдание тому или другому поступку. Этому надо учить детей. Искать какие-то объяснения такому или другому поведению. Что такое антидоктринальное? Дети отвергают истины, которые мы считаем доктринами незыблемыми. Почему? Потому что у них пробуждается аналитический ум. Они начинают думать. А почему это вы так утверждаете? А вдруг это не так? Это типично для их возраста. А что ты говоришь, что это всегда так? И они начинают так глубже копаться в этом, доказывая что-то совсем недоказуемое. Но они пытаются это делать, и не надо с ними спорить. Они совершенно безразличны к фундаментам веры, к доктринам. Они не любят даже этого. Вопросы о Боге, о жизни, о вере, о таких вещах, они какие-то становятся к ним нечувствительными. Поэтому говорить о этих вопросах нужно, но когда мы разговариваем с детьми на субботней школе или в беседах с подростками, об этом надо говорить четко, коротко и ясно, не размазывая. Говорить как о непреложных истинах и не говорить с ними об этом долго. И потом переменять тему разговора и петь, играть, рассуждать на других истинах. Но доктрины говорит вот это так, так и так, коротко и ясно. Вот вспомните, в этом возрасте дети не переваривают длинных проповедей. Они любят тех проповедников, которые говорят коротко и ясно. Да? Они прям-таки любят этого человека. И я помню, мы в возрасте в таком тоже любили слушать определенных проповедников. И только потому, что они говорили коротко. Нас это очень удовлетворяло. Вот эта антидоктринальность, мы не могли иначе. Вот мы воспринимали это как коротко и четко, как по-военному. А не вот это вот размазывание, оно нам так надоедало, что мы не могли туда входить надолго. Дальше, вот, например, такое слово, как мы с вами говорили еще, антиреалистичное или антиобъективное, оно так близко по смыслу. Эти дети, они имеют понятия совершенно нереалистичные. Они задаются целями совершенно нереальными. И мы должны в какой-то мере их поддерживать немножко в этом. Может быть, у них цели недостижимые, но помогать им, идти к этим целям нужно, потому что они страдают от того, что они не могут, они утверждаются как будто этим. Надо помогать, но и объяснять, что то недостижимое есть. Но нельзя в этот момент, когда, например, человек хочет научиться на гитаре, а мы знаем, что там далеко до гитары, да? И вот скажите этого ребенку, что...